Доброе утро, друзья. Мы продолжаем программу. С нами сейчас на прямой связи Станислав Константинович Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка России. Доброе утро, Станислав Константинович.
Доброе утро.
Доброе утро, Анна. Доброе утро, Владимир.
Как я понимаю, всем радиослушателям
Вести ФМ.
Спасибо. Как я понимаю, у вас сейчас начались ежегодные соревнования сотрудников безопасности и инкассаторов, поэтому вы в городе Орле.
Да, мы только что прибыли в Орел, буквально 40 минут назад, и сегодня начинаются эти соревнования, всероссийские соревнования.
Но при этом довольно многих беспокоит состояние в сфере банковской безопасности, так как резкий рост преступности в этом направлении, несколько громких ограблений, последующие аресты, Уфа, Иркутск. Вот какова стратегия сберегательного банка в сфере безопасности, потому что, ну, как-никак, крупнейший банк в Российской Федерации с отделениями по всей стране, поэтому, ну, люди волнуются.
Владимир, спасибо. Очень важный вопрос, вы совершенно правы. Мы фиксируем сейчас рост преступных посягательств и на наши отделения Сбербанка России, и на средства наших клиентов. И, к сожалению, это надо принимать сегодня как есть, потому что рост криминогенной обстановки, изменения в худшую сторону криминогенной обстановки сегодня фиксируется и по всей стране. Мы, конечно же, принимаем и комплекс мер дополнительных, и выстраиваем другую конструкцию, концепцию по противодействию преступным посягательствам. Что-то нам удается, что-то нам пока еще не удается сделать, но вот в активе, что удалось сделать, могу сказать смело о том, что сегодня благодаря там, специальным методикам, специальным действиям, специальным мероприятиям, которые проводит подразделение безопасности Сбербанка, удалось существенно снизить скиминг, это фактически воровство денег наших клиентов при помощи специального оборудования, которое устанавливается на средства, на банкоматы, на устройство самообслуживания. Мы сейчас можем серьезно говорить о том, что научились уже во многом противостоять поддельным документам, склеенным купюрам, поддельным купюрам. Но тем не менее, надо признать о том, что мы фиксируем сегодня три серьезных направления, по которым мы все сейчас активно работаем, принимаем самые решительные меры. Первое – это рост посягательств на наши устройства самообслуживания, это физические посягательства.
Это на банкоматы, да?
Это на банкоматы. У нас чуть больше 90 тысяч устройств самообслуживания, банкоматов. И, знаете, многие из них стоят в удаленных точках, потому что такая социальная потребность, таковы нужды наших клиентов. И, к сожалению, мы не всегда можем реагировать на то, чтобы противостоять этим посягательствам. Беспокоит то, что именно в этом году, в конце прошлого года и в этом году, мы фиксируем подрывы банкоматов. То есть настолько жестокие становятся преступления против посягательства на наше устройство самообслуживания, что преступники просто наглым образом взрывают банкоматы, разрушая все вокруг, пытаясь добраться до сейфов и завладеть деньгами. Мы, вот второе направление, что сегодня беспокоит, это, конечно же, такие разбойные грабежи на наши офисы. Ну, их не так много было, но, к сожалению, в этом году мы фиксируем рост примерно в полтора раза. Это означает, что если раньше кражи совершались в банковских офисах по ночам, проникновением через какие-то там спиленные решетки и так далее, то сегодня такого рода преступлений значительно меньше, их почти нет. И наоборот, среди бела дня мы фиксируем, что значительно большее количество случаев, когда преступники приходят с оружием в открытую, угрожают этим оружием, огнестрельным оружием или взрывными устройствами, и фактически через такой жесткое нападение, через жесткий разбой пытаются завладеть деньгами. И третье, что сегодня беспокоит службу безопасности Сбербанка, это то, что сегодня сильно распространяются преступления, которые совершаются с применением методов так называемой социальной инженерии. Здесь Сбербанк, наверное, не несет прямых потерь, но нас сильно беспокоит, что потери несут наши клиенты, и это колоссальные репутационные риски для нас. И, конечно, мы стараемся противостоять этому и помогать клиентам каким-то образом противостоять этому явлению. Сегодня это расширяется, распространяется. Это означает, что от имени Сбербанка появляются какие-то звонки нашим клиентам. И в доверительной форме сообщается о том, что, например, ваша карта закрывается, вам надо сообщить какие-то сведения о себе, сообщить номер карты, сообщить секретное слово, сообщить пароль и так далее.
Ни в коем случае никогда никому.
Володя, абсолютно. Ну вот я знаю конкретный случай, когда пенсионер получает, например, смс-ку, где написано: «Ваша карта заблокирована, позвоните на номер телефона такой». Пенсионер звонит, его фактически разводят на том, что мы сейчас вам откроем карту, прицепим туда дополнительную какую-нибудь привилегию, а вы сообщите, пожалуйста, номер, когда вы родились, что происходит, какое-то секретное слово. Вот вы сейчас получите пароль, смс-очка, а вы сообщите нам этот номер пароля, и у вас все будет восстановлено. Но пенсионер даже не дочитывает до конца сообщение Сбербанка, где написано: а вот этот идентификационный номер лично для вас. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте его никому, даже сотрудникам Сбербанка. И, к сожалению, вот такого рода разводки, такого рода преступления, посягательства с использованием таких методов, психологических методов, они сегодня имеют широкое распространение. Поэтому пользуюсь возможностью. Вот всех радиослушателей прошу и призываю: если вы получите подобные смски, если вам будут поступать подобного рода звонки, не постесняйтесь положить трубку и перезвонить
непосредственно в Сбербанк. Да.
Конечно, надо звонить в Сбербанк, тем более номер простой 8-800-6500. Или буквально несколько дней назад Сбербанк подключил федеральную услугу, и с мобильных телефонов можно звонить, набрав всего три цифры 900. И вы сразу попадаете в колл-центр Сбербанка России.
Очень
это
удобно.
Элементарная защита поможет предотвратить значительное количество преступлений.
При этом вот мне звонят друзья, говорят, с кредитных карт там, похищен мобильный, там, подключение к мобильному банку. Всегда где-то сначала происходит утечка информации, поэтому люди, будьте бдительны. Вы что-то забыли, а потом вам прилетело. Будьте бдительны.
Вот в подавляющем большинстве случаев, Владимир, все-таки сами клиенты, как правило, выступают вот в этих случаях первопричиной для того, чтобы деньги были сняты с их карт. К сожалению, в большинстве случаев это так.
Так удается кого-то найти, наказать, возбудить уголовные дела, посадить? Я понимаю, что это не прерогатива Сбербанка, возбуждение уголовных дел, но тем не менее, вот зло каким-то образом карается?
Ну, конечно же. Здесь я просто не хочу разными цифрами всех удивлять или показывать. Я на самом деле могу сказать одно, что вот служба безопасности Сбербанка работает в очень тесном взаимодействии со всеми правоохранительными структурами, и полиция с разными департаментами, с разными подразделениями полиции, и с ФСБ России, и со Следственным комитетом, и с другими правоохранительными органами. Что касается устройств самообслуживания, то ну вот 320, если быть точным, 322 на сегодняшний день случая мы имеем посягательств на наши устройства самообслуживания в этом году, 102 человека задержано. 102 человека задержано. И честно признаться, мы скажу вам, что мы специальные методы применяем сегодня, чтобы не доводить ситуацию до того, как начинает раскурочивать этот банкомат. То есть буквально через 1-2 минуты после того, как мы понимаем, что преступник, потенциальный преступник подошел к этому банкомату, уже выезжает группа быстрого реагирования.
Сильно.
И если будет любое малейшее сопротивление оказано в этой связи, то применяется огнестрельное оружие. Такой случай произошел в Иркутске. И в Иркутске было применено оружие, и один из преступников был убит.
Ну, что делать? Это не надо нарушать закон. Признали правомерным использованием оружия, то есть инкассаторов наградили или наказали?
Ну, это не были инкассаторы, это была группа быстрого реагирования одного из подразделений безопасности. Применение оружия признали правомерным абсолютно. И мы, честно говоря, будем и продолжать двигаться по такому пути. Ужесточения нет.
Правильно. А вот, народные деньги, знаете, надо защищать.
Да, знаете, что беспокоит? Беспокоит, конечно же, то, что у нас сегодня в государстве не так много инструментов бороться с киберпреступностью.
Это
и
да.
то, о чем вы сейчас сказали, о карточках, о выводе денег с мобильного банка и так далее. Я могу привести пример. Вот такое громкое дело, ну, в наших кругах. Это дело братьев Попелыши, это близнецы. И вот в 2010 году они увлеклись этим выводом денег, их задержали, по нашим данным, с разных банковских организаций, они украли около 150 миллионов рублей, при этом в суде было доказано 23 миллиона, и им дали 5 лет условно.
Ничего себе!
Значит, буквально через 2-3 месяца, в 2010 году их выпустили. В 2010 году они начали, в 2012 году их выпустили, они были задержаны, им дали 5 лет условно. Буквально через пару месяцев они возобновили, естественно, всю свою деятельность, создали уже группу, создали большую группу, организованную преступную группу, закрылись, придумали систему безопасности и продолжали воровать деньги. Мы сейчас уже видим, что вот из других банков, из разных банков, ну, и в том числе из нашего, они украли не менее 50 миллионов рублей. Сейчас они задержаны. Задержание было в Санкт-Петербурге, сейчас они доставлены в Москву. Но нам бы, конечно же, очень хотелось, чтобы были ужесточены меры.
А судью, который вынес условный приговор, не хочется рядом на скамью подсудимых посадить? Он случайно не член этой банды? Или я должен поверить, что это случайное такое решение судьи?
Ну, вы знаете, вопрос абсолютно справедливый, Володь, потому что прокуратура выступила с протестом, и прокуратура, на самом деле, требовала изменения этого решения. К сожалению, судья не услышал прокуратуру, а подтвердил это решение. Это факт, и, к сожалению, в нашей стране это случается.
При этом, наверное, этот судья до сих пор, или, может, уже и вверх пошел, или после вынесения такого приговора все его финансовые проблемы были решены, и теперь он где-нибудь в Лос-Анджелесе рассказывает о борьбе с кровавым режимом. Такое тоже бывало?
Бывало, к сожалению, бывало. Об этом мы не знаем, но подобные случаи, наверное, тоже бывают.
Спасибо вам большое. Очень интересно. Продолжайте бороться за безопасность, потому что народ вам доверяет деньги, а вы должны эти деньги защищать.
С нами на прямой.
Мы понимаем это доверие. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо за возможность обратиться к нашим радиослушателям. Я желаю всем хорошего дня. Удачи.
Спасибо.
С нами на прямой связи был Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка России.
Я вам хочу одну историю сейчас рассказать. У нас совсем немножко времени есть на нее. Она очень такая... Чего об этом говорить, мне скажут? Ну, мало ли, что ли, такого. Был... Ну, я живу в Переделкино, и ходит такая очень пожилая женщина. Очень пожилая женщина. Ей сейчас 81 год. Она очень милая, очень переживающая. Ну, человек, который прошел такую страшную советскую судьбу. Она дочь Григория Яковлевича Сокольникова, который был первый нарком финансов Советского Союза. И, ну, там, старый революционер, со всеми вытекающими последствиями. И как-то часто бывает, в 1939 году жизнь Григория Сокольникова была трагически оборвана. Ну, в общем, там чудес не бывает. Чудес не бывает. Власть жестоко расправлялась. И Сокольников был уничтожен. То, как пострадала семья, это отдельная тема. Ну, слушайте, женщина, сейчас ей 81 лет, из них 20 лет она провела в лагерях. 20 лет ссылки. Только за то, что она дочь врага народа. После этого, тем не менее, она восстановилась, и там, много работала, и много сделала для детской медицины. И такой очень милый, тихий человек. И тут она мне звонит вся в слезах. И она говорит, ну, такая история, ну, помогите. У нее сумасшедшая пенсия 15 тысяч рублей. Ну, бешеная, правда, пенсия? То есть легко можно на такие деньги жить, правда? И Москва ей доплачивала 4000 рублей. Ну, спасибо большое. А тут случилась такая неприятность, что она, там, ее дети продавали квартиру, и на время надо было выписаться, прописаться, ну, то есть какие-то такие вещи. И некоторое время она оказалась без прописки, бомжом. Ее тут же лишили московской надбавки в 4000 рублей. И для этой женщины это оказалось вот крахом всей ее жизни. Ну, ну просто, потому что, ну это, когда ты это получаешь 15 или 19 тысяч, 4 тысячи – большая разница, правда? Ну, это существенная
часть. Существенно, конечно.
Я все понимаю, то есть для меня не вопрос там, достать из своего кармана и отдать этой женщине денег. Не в этом дело. Она не подаяние просит. Вот ей просто по-человечески ужасно обидно. И она написала письма, и когда-то, когда она выступала там, перед Силуановым, Силуанов ей сказал, что вот вы мне, пожалуйста, звоните, мы обязательно поможем. Естественно, никакая помощь не пришла, хотя звонили. Я думаю, Силуанов и не знает об этой ситуации, наверняка ему никто ничего не докладывал. Естественно, да что говорить. Естественно, она пошла там все эти свои структуры, там в Собес, куда-то еще. Но вы понимаете, да, как у нас в Собесе общаются? То есть, если сказать, что ей нахамили, это значит ничего не сказать. То есть, на нее просто не обратили никакого внимания. Ну, просто никакого внимания. Да действительно, зачем? И вот эта несчастная женщина страшно переживает. Там Шот Олегович подключился, пытается как-то помочь. И ситуация какая-то, ну действительно, какая-то одна отдельно взятая немолодая женщина. Ей 81 год. Ну, конечно, она, ну, кому интересно, она же не борец с режимом. Она всего лишь 20 лет провела в ссылке. Ну, конечно, ну, какая разница, чья она дочь? Ну, мы же все понимаем, всех же не пережалеть. А мне как-то жалко. И в этом есть какой-то элемент несправедливости. Притом я понимаю, что там, это не вопрос Сергея Семеновича Собянина совсем. То есть это уровень вопроса абсолютно детский. Но вот трагедия таких ситуаций, что ты даже не понимаешь, как их решить. Ну просто ты не понимаешь, вот как взять и решить этот вопрос. Ну вот что сделать? Как сделать? И ты смотришь и думаешь, ну, елки, ты все можешь сделать. А одной несчастной женщине, вот жизнь которой оказалась так несправедливой, ты не можешь даже помочь. И вот несчастная Гелиана Ивановна Сокольникова в замужестве Тартыкова, по этой фамилии она известна во всех документах, 1934 года рождения, оказалась перед лицом системы совершенно беззащитна. И система смотрит на нее, и слезы пожилой женщины эту систему не трогают. Никто не виноват. Просто машина. Просто прошлась по судьбе. Страна у нас такая. 5533. Вести. Сейчас отвечу Марине. Марин пишет, что вы сказки рассказываете про Сокольнику. 20 лет лагерей. Ей в 53-м было только 21. Она что, с рождения в лагере сидела? Кстати, моя мама, ее ровесница, получает пенсию в 2 раза больше. Значит, Сокольникова нигде не работала. Марин, перед тем, как писать гадости о человеке, который, биографию которого вы не знаете, о страданиях, которые вы не представляете, просто посмотрите хотя бы в Википедии. И Иосиф Виссарионович, ему было вообще наплевать на возраст детей, которых он сажал в тюрьму. А то, что ваша мама получает в 2 раза больше пенсии, я очень за нее рад. А если ваша мама, например, депутат или кто-нибудь еще, она еще больше, или федеральный судья. Только это не значит, что ваша мама, которую мы очень уважаем, заслуживает больше или меньше уважения, чем страдания госпожи Сокольниковой. Поэтому, Марина, перед тем, как грязь писать о людях пострадавших, вы хотя бы пальчиками по клавиатуре побегайте. Ну что, у нас красивые украинские девушки.
У нас в студии Татьяна Пономаренко-Левераш, заслуженный художник Украины, летописец Донбасса. О проекте «Новороссия. Юзовка. Будущее начинается в прошлом». Мы вам уже начинали рассказывать там прошлой неделе.
Да, мы рассказывали по телефону, да, и Таня сняла также фильм, который показали.
Татьяна не одна, с помощницей Виолеттой
Симанковой.
А, Виолетта, художник тоже?
И художник тоже.
Да-да, я просто вспомню, что и художник тоже. Таня, а что сейчас вообще? Вот вы где живете сейчас?
Ну, между двумя городами. Мне 25 лет, так судьба связала, что я вышла замуж за дончанина. И вот между Донецком и Москвой живу всегда, и война не помешала. Месяц тут, месяц там.
А что сейчас себе представляет жизнь в Донецке?
Ну, вот только вернулась как раз, день города мы отмечали. Ну, я вам расскажу. В центре вроде как все налаживается, мирная жизнь. И сейчас 1 сентября уже хотя бы не стреляют. Такие... Может быть, какие-то грохотания слышны, но очень далеко. Это бедная Горловка, Дебальцево. Но если выехать за окраины и посмотреть, что там, ну, там кошмар. Просто у нас делегация московская наконец-то через полтора года приехала московского землячества в Москве. Вместе с Кобзоном приехала на День города. И, конечно, первый день праздник, салют, все. Очень много народу. Детки вернулись со взрослыми, в школу пошли. То есть вот такая, знаете... Как бы после всего года, что я там видела, я была там все время, даже при обстрелах, то какая-то мирная жизнь, улыбки, все наладилось. Особенно начиная с весны, когда День Республики отметили, парад прошел. Вот. День города еще как бы был мощнее, красочнее. Ну а потом на второй день мы предложили им экскурсию по городу сделать. Поехали все на эту экскурсию. Ну и только мы поехали на «Спартак», окунулись в аэропорт, хотя это было, конечно, рисковали мы, но все согласились по добровольному согласию. Вот. Но там, конечно, кошмар. Вот, знаете, едешь по улице, а крыш вообще нет. А где-то из заборчиков, потому что тихо они стреляли, из подвалов люди вылазят, то есть там своя жизнь, вот в этих развалинах. И они не покидают, потому что мародерство сплошное. Вот это вторая сторона Донбасса. То есть сердце... Вот как розочка Донецка, а вокруг еще сплошной Чернобыль. И когда это восстановится?
А на что люди живут?
Ну, получают пенсии. Сейчас республика начала выплачивать. Ну, а вообще-то на что кушают? Ну, вот российские гумканулы и помощь фонда Рената Ахметова.
Существенная?
Ну... Если по статистике, наверное, 4,5 миллиона за год я интересовалась, потому что все мои друзья с шахтером судьба связана давно. Они работают в этом фонде, раздают это все практически бесплатно, волонтеры. А, существенно. 4 400, по-моему, за год выдано вот этих пайков. Ну,
4 миллиона,
да, угу. Да. И дело в том, что и детки инсулинозависимые получают лекарства. Хотя в Украине, вот что парадоксально, нет даже закона о ввозе лекарств, о каком-то контроле. То есть невозможно бесплатно даже помочь людям. Это вообще парадокс. Все время вот какие-то препятствия. Ну и, как сказать, существенно. Вот я спросила у своих ребят, вот кто в троллейбусах ездит, кто ходит также на работу, медики, а кушать нечего. Было такое время, что просто они говорят, извините, жрать было нечего. Если б не эта гречка, консервы и все остальное. Я уже не говорю за лекарства у людей, у которых инсульт или диабет. Я не представляю, как просто выжили бы.
А какое сейчас отношение к армии? Вот... К армии ДНР.
Очень патриотичная.
Девушки, молодые парни, все настроены так, что все идут, все учатся, и все готовы в любой момент встать и идти защищать свой дом.
Знаете, вот кто давно не был в Донецке, вот как бы взяли сарафанчики пережить войну летом, уехали с чемоданом на отпуск, до сих пор не могут вернуться, просто физически боятся. Но охраняют их дома, особняки, то есть это все нормально, там через своих людей... Они переживают за имущество. Но они даже не понимают, какие там изменения. Почему? Потому что информационный вакуум полный. То есть каналов российских нету. Там, естественно, зомбирование идет.
На Украине.
На Украине, да. Такое, что... И они даже не представляют, что происходит в Донецке, в Луганске. Да, тяжело. Люди надеются, что все-таки начнут уголь покупать, заводы заработают, и вот эта нестабильность в работе, что они своим трудом не могут заработать. Но они терпят.
И они готовы к этому.
И одна главное. Причина, потому что я даже не представляю, опять причина, вернемся к истории. Донбассу сколько? Ну, 145 лет в прошлом году должны были отпраздновать. Сейчас 146. Если вернуться к истории, почему мы связываем ее с Юзом. Юз, как новатор, был приглашен Александром Третьим на эти земли, в Новороссии. Она так и называлась. Александр Третий, Романовы вложили капитал, и Юз был приглашен новатором. Какой-то капитал Юз вложил. Но кто это все строил? Это строила Рязань. Все люди, Калуга, все стекались в этот регион на заработки, потому что труд был физически неимоверно сложным, гибельным, шахтерский труд. Какое тогда были, какое оборудование в шахтах. Но платили хорошо. 3 рубля стоила корова, там хороший костюм из сукна 2 рубля, а получал шахтер 26 рублей.
Самая высокая зарплата на тот момент.
Это зарплата, такую ни в уральских заводах нигде не...
Сумасшедшие были.
Конечно. И поэтому народ просто стекался туда огромными толпами. И это русский народ. Как можно шахтера, вышедшего с шахты, вот работягу, которому некогда заниматься в политике, политикой, но он ходит в музеи, он не ватник, он разбирается в искусстве. Извините, у нас Бубка, у нас Писарев, у нас много звезд в культуре и в спорте. И как можно этого шахтера, который вышел за бой, отдохнуть, пойти в театр, навязать ему идею Бандера-героя? Ну, это просто, он просто кулаком замахнется и просто может обидеть этого человека. Но это нереально. Да. В этом корень проблем. То есть вся политика нынешней власти, украинизация так называемая, она абсолютно не прошла на этой территории, никогда не пройдет.
Уверен.
Лучше люди, как считают, будут голодать, но только не преклоняться перед нацистами. Это все.
Ну хоть какая-то экономика вот есть? Ведь это же страшно, когда там же сколько сейчас миллионов человек.
Ну все налаживается. Сейчас уже свой банк сделали, то есть...
Что-то люди делают, вот что-то люди ходят, чем себя занять?
Ну, я знаю, что медики возвращаются, университеты работают, даже несколько студентов есть с других совсем регионов Украины.
Коммунальные службы работают. Только за последний год 33 человека погибло прямо на рабочем месте из коммунальщиков, кто восстанавливает город.
То есть... Город такой же чистый. И розы садят, и, кстати, именно коммунальная служба поддерживает вообще все настроение в городе. Потому что столько и дворников на улице, и со зеленстроя ребят, которые высаживают.
Город расцветает честь. Опять, все налаживается. Я думаю, что сейчас опять будет красивый Донецк, как и был когда-то.
Сейчас, когда будет Украина мерзнуть, это мое мнение, я вообще не политик, я считаю себя так, народной дипломатией. Вот. Все вспомнят, что как-то надо согреваться и куда им деться. Все будут покупать у этих работяг, как я называю шахтеров, и преклоняюсь перед этими людьми, уголь и все остальное. Поэтому я надеюсь, республика выживет.
Сейчас новости, после которых продолжим.
Мы продолжаем эфир. Сегодня с нами в студии Татьяна Пономаренко Левераш, заслуженный художник Украины, летописец Донбасса и помощница ее Виолетта
Симонкова.
Убью я тебя позже, Шафран.
Но это будет после эфира.
Убью.
А сейчас мы доживем.
А может быть, и не доживу я до конца эфира. Вот просто сегодня твой день. А ведь для вас двоих, наверное, сейчас это звучит трагично, но время-то уникальное, потому что типажи такие для портретов. То есть, ну, когда вот смотришь на этих людей, которые прошли через тяжелейшие испытания, да. Это же все эти лица, эти руки, то есть прям все просится на холст.
Есть такое дело.
И обычно, как ни странно, когда война обостряется, у людей тяга к прекрасному.
Конечно. Я вот надеюсь, мы этот проект здесь откроем на День народного единства России. На ВДНХ придут все посмотреть гости и москвичи столицы. Москвичи и гости столицы. Вот. А потом мы все-таки восстановим краеведческий музей в Донбассе, эту историю всю покажем и подарим туда. Потому что, как сказал Иосиф Давыдович, памятник, лучше в мой памятник попали. Знаете, стоит рядом памятник возле юности. Ну, все, многие были в Донецке, а дончане все сразу узнают это место. А за памятником, вот сразу за фигурой большой, бронзовой, просто крыша разрушенного краеведческого музея. Это центр города. Как это объяснить? Как можно туда попасть?
Ну, не просто объяснять. Там стояли страшные ракетные и прочие установки ДНР, которые вели страшную пальбу по далеким целям. Мне нужно все одно объяснение.
Ну да, а вокруг же жилые дома, жилой массив абсолютно вот плотно застроенный. И никаких военных объектов.
Да, специально стреляют в те места, чтобы разрушить. Дворец спорта, вот бассейн, гостиничный комплекс, который новый открыли перед Евро. Там нету никаких военных баз, ничего. Все разрушено.
Мы сейчас делегации как раз возили в бассейн «Дельфин», который вот супер был отремонтирован городом и меценатами. Вот. Ну, конечно, страшно. Оборудование уцелело дорогущее. Там с Норвегии какая-то система очистительная сумасшедшая. Вот. А посмотрели в чашу бассейна, поднялись наверх. Просто стекол во всем здании нет, и ну, все разбомбили. И там дежурят люди. Я вот преклоняюсь перед этими женщинами, чтобы просто не разворовали оборудование. Потом мы заехали в школу, где, кстати, дети на футбольном поле погибли, когда в футбол играли.
И до сих пор там сейчас даже есть дети. Слышны выстрелы, но дети находятся.
Как раз уже готовились к 1 сентября. Вы знаете, интересно, что вот на этом футбольном поле там покрытие искусственное, как оно правильно называется?
Ну, тартаны, там миллион разных вещей. Да. Там трава
искусственная. Трава. И вот где выжжено место попадания бомбы, там постоянно живые цветы и очень много. Ну как? Ну вот и все. А рядом школа, детки тренируются, учат стихи как раз на 1 сентября. То есть жизнь протекает дальше, очень многие не уезжали, ну а сейчас большая масса возвращается, потому что нас нигде не ждут, где они выросли, и особенно мужчины, там они будут защищать свои какие-то идеи. Я уже говорила, за украинизацию там невозможно. И потом мое мнение, так сложилось, что папа военный летчик, и я 10 лет прожила в Прибалтике, вот прям в Юрмале. Город такой Тукумс, летный полк стоял. А потом 5 лет я проучилась в школе в Польше. Кстати, у нас такой футболист в «Шахтёре» замечательный был, Мариуш Левандовский. Вот мы с ним одну школу заканчивали. Угу. Просто я старше, он младше. Потом мы это выяснили в Донецке. Тоже патриоты, кстати. Вот они звонят, интересуются Томаш Хьюшман. Они уже не играют в «Шахтёре», но вот эта боль в сердце.
Живут в Европе.
Они постоянно переживают. Так вот я к чему возвращаюсь? Я эту сценарий выдавливания русских чувствовала еще по себе ребенком. Прибалтике. Хотя я в латышскую школу ходила, причем в латышском так раньше хорошо говорила. Вот. Но, и там нормальные люди были. Но были отдельные элементы, которые называли нас оккупантами. Вот тогда, это когда было, 20 лет назад. Больше, 25-27. В Польше то же самое. Нормальные поляки, абсолютно. Польская школа. Друзья до сих пор детства созваниваемся, переписываемся. Но опять политика разжигания привела вот к этому конфликту.
А правда, что «Шахтёр» отказался выходить в майках в поддержку АТО и вообще ведет себя там очень жестко, не соблюдая требования украинских националистов?
Я думаю, ребята тоже герои, потому что они выполняют свою работу, но не изменили совсем своим идеям и своей четкой позиции. Правда?
То есть там на них давили, они сказали, нет. Не будем.
Ну, «Шахтёр» — это донецкая команда, я думаю, навсегда она останется такой.
Знаете, Донбасс-арена стоит, скучает, пустая. Конечно, вот я в своем фильме тоже показывала, как опять центр города, как вылетело это стекло, чуть девочку не убила, просто в рубашке малышка родилась. На глазах мамы. Это огромная, с огромной чаши, очень, как вот триплекс называется, не знаю точно, дорогущее стекло просто упало. Это как сотрясение, как эта точка «У» бахнула на «Спартаке» в аэропорту, что по всему городу прошлась вот такая волна. Вообще кто-то думает, что там внизу шахты, и город, в принципе, изрыт вот этими каналами шахтными, что могут разрушиться вообще. Да весь город может уйти под землю.
Да
что они делают?
Хотят.
Ну, да. Как вчера...
Сказать то, что вы говорите, вежливо говоря, никакого смирения по отношению к Украине близко нет.
Понимаете, вчера вот побеседовала опять с украинскими, в кавычках, гостями на одном из эфиров, в прямом эфире. Я их пригласила в Донецк, говорю, одна такая есть Татьяна. И поехали со мной, вот завтра я вас приглашаю, я обеспечу вам безопасность, поговорите с людьми. Но они четко считают, что все сепаратисты, там зеленые человечки сепаратисты, которые должны вот кто там остался, они уже все предатели.
Она говорит, что с бандитами нам разговаривать? Они, что эти бандиты в своих же домах живут?
Я говорю, ну кто бандит? Вот я, вот кто из Донецка? Поехали, вы просто с людьми побеседуете. В троллейбусе, на улицах, везде. Сейчас тепло, мы пройдемся по улице.
Вы пришли во Львов, вы пришли в Киев.
Ну в том, что мы там остались.
Бомбить, вы стали их убивать. Вот в чем ваш бандитизм?
Изъявили свое желание не подчиняться нелегитимной власти. Вот, наверное, в чем.
А потом, когда они начали за законы рассказывать... И что выполняет, какие обязательства Украина перед нашими республиками, она не смогла так объяснить, что полностью отрезана от всего, просто геноцид. Я уже не говорю о том, когда братские могилы делали и создавали Хатынь. Только в Одессе, знаете, это сильно прозвучало, это было страшно, потому что в прямом эфире показывали и аплодировали Шустера, да? А
да,
сколько хатыней
людей,
было
говорили.
В Иловайске, в Горловке, заживо издевались... Просто нацисты. Как это можно забыть, простить? Вот я не понимаю. Так это мы наблюдали. Там жили, наблюдали эти страшные просто события. А люди, которые в этих домах жили, которых расстреливали или кого-то потеряли из близких. И, кстати, в России-то прячутся от войны украинские ребята. А донецкие ребята, луганские ребята все у себя на родине. Они никуда не бегут.
И там добровольный призыв, а не мобилизация.
Честно говоря, я не понимаю, что сделать с мужчинами, которые вот военно обязаны, и все, между прочим, ходят, тренируются, чтобы быть в нормальной форме, если что, защищать свою землю. Куда вот эту массу уже стойких героических ребят, куда ее деть? Если не амнистировать, как эту проблему решить?
Да, задали такой вопрос. А какой вопрос гостя с Донецка? Какой процент от всей гуманитарной помощи составляет гуманитарная помощь от Ахметова?
Вы знаете, она больше... Там много организаций находится. ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ. Но, по-моему, помощь фонда Ахметова, она самая большая по масштабу и по численности выданных и продуктовых наборов, и инсулина, и так далее. И причем они могут еще больше.
Это не считая российскую гуманитарную помощь.
Да. Это не считая. Я считаю украинскую и всю международную, не касаясь гум-конвоя России.
Ну да, потому что наши дела там просто...
Да. А гум-конвой России, ну что это... Все стройматериалы, опять это продукт, это просто неимоверно громадная помощь.
Российская армия стоит? Нас же все время обвиняют. Что там
Российская армия? Все уже знают, что были какие-то ребята, добровольные инструкторы, которые просто помогали не погибнуть вот этим пацанам молоденьким, 18-летним, которые палки вначале взяли, а потом какие-то охотничьи ружи. Просто, может быть, как-то их обучить. Там обычно... Вот, знаете, я такой случай расскажу. У меня был...
Совсем мало времени успеешь?
У меня был строитель, ему 75 лет, который строил мастерскую. Он бывший военный. Я говорю, Александрович, я говорю, как у вас дела? Он говорит, да завтра на Саурмогилу выезжаю. Когда были военные действия? Я говорю, как? У вас, говорю, зубов нету, вам думать о семье надо. Он говорит, я не могу на этот кошмар смотреть. Он взял оружие и поехал.
С нами была Татьяна Пономаренко-Левераж и Виолетта Симонкова.